Так же, как наша планета совершает в течение года оборот вокруг Солнца и в то же время в течение каждых 24 часов совершает оборот вокруг своей оси, пробегая таким образом меньшие циклы внутри большего, так и работа меньших циклических периодов завершается и снова начинается внутри великого Сароса. Оборот физического мира, согласно древней доктрине, сопровождается таким же оборотом в мире мыслительном. Духовная эволюция мира совершается циклами, так же, как и физическая. Поэтому в истории мы наблюдаем регулярное чередование приливов и отливов развития человечества. Великие царства и империи мира сего, после достижения кульминационного взлета своего величия, снова опускаются вниз в соответствии с тем же законом, по которому они когда-то поднимались. И человечество, опустившись до самой низкой точки, снова собирается с силами и опять восходит, причем высота его восхождения по законам прогрессии циклов на этот раз будет немного выше той точки, с которой оно последний раз начало свой спуск. Деление истории человечества на золотой, серебряный, медный, железный века не есть выдумка. То же самое мы видим в литературе народов. После века великой вдохновенности и неосознанного творчества непременно наступает век критиканства и сознательности. Первый доставляет материал для анализирующего и критикующего рассудка второго. Таким образом, все те великие личности, которые, подобно гигантам, возвышаются в истории человечества, как Будда, Сиддхартха и Иисус в области духовной, и Александр Македонский, и Наполеон в области физических завоеваний, только отражение изображения человеческих типов, существовавших десятки тысяч лет до этого в предыдущих эпохах, снова воссозданные таинственными силами, управляющими судьбами нашего мира. Нет ни одной выдающейся личности во всех аналах как священной, так и светской истории, чьи прототипы мы не смогли бы обнаружить в полувыдуманных и в полудействительных преданиях давно исчезнувших религий и мифологий. Как звезда, мерцающая на неизмеримом расстоянии над нашими головами в беспредельности неба, отражается в спокойных водах озера, так и образы людей допотопных веков отражаются в периодах времени, охватываемого взорами истории. Как вверху, так и внизу, то, что было, вернется опять, как на небесах, так и на земле. Мир всегда неблагодарен по отношению к своим великим людям. Флоренция воздвигла памятник Галилею, но едва упоминает Пифагора. Галилей имел верное руководство в трактатах Коперника, которому пришлось бороться против всемирно установившейся системы Птолемея. Но ни Галилей, ни современная астрономия не являлись открывателями местоположения планетных тел. Тысячи лет до этого расположение планетных тел преподавалось мудрецами Средней Азии и было принесено оттуда Пифагором не как домысел, а как установленная наука. Числа Пифагора, говорит Порфирий, были иероглифическими символами, посредством которых он объяснял все идеи, касающиеся природы всего. Истинно только в древности мы должны искать истоки всего. Как хорошо выразился Харгрейв Дженнингс, когда говорил о пирамидах, и как правдивы его слова, когда он спрашивает, разумно ли прийти к заключению, что в период времени, когда наука стояла так высоко, когда человеческие силы по сравнению с нашими в нынешнее время были изумительны, что в такое время эти несокрушимые творения, в которые трудно поверить, такие достижения, как у египтян, были посвящены заблуждению, что мириады нильских жителей были глупцы, пребывающие во мраке, и что вся магия их великих людей была обманом, и что мы в своем презрении к тому, что мы называем суеверием и напрасной тратой сил, только мы одни умны? Нет. В этих старых религиях скрыто гораздо больше, чем мы, вероятно, в своей отваге отрицания и в самоуверенности нашего поверхностно-научного времени и в высмеивании наших дней без веры, чем мы даже не в состоянии предполагать. Мы не понимаем древних времен. Таким образом, мы видим, что классическая практика и языческое учение могут быть примиримы, когда же нееврейское и еврейское, мифологическое и христианское гармонируют в их общей вере, обоснованной на магии. Что магия в самом деле возможна, в этом заключается мораль этой книги. Она возможна. 30 лет тому назад, когда первые стуки Рочестера разбудили дремлющее внимание к реальности невидимого мира, когда слабый шорох легких постукиваний превратился постепенно в поток, который наводнил всю планету, спиритуалистам пришлось вступить в борьбу с двумя мощными силами – с богословами и с наукой. Но теософам приходится выступать против всего мира и первым делом против спиритуалистов. Есть личный Бог и есть личный дьявол, как гром гремит христианский проповедник. Анафема тому, кто осмелится сказать, что их нет. Нет личного Бога, за исключением серого вещества нашего мозга, презрительно отвечает материалист. И нет никакого дьявола, и трижды идиот тот, кто говорит, что он есть. А тем временем оккультисты и истинные философы не прислушиваются ни к одному из этих двух спорщиков и упорно продолжают работу. Ни один из них не верит в абсурдного, вспыльчивого и непостоянного бога суеверия, но все они верят в добро и зло. Наш человеческий рассудок – эманация конечного ума, без сомнений не способен постичь божественный ум, бесконечное и беспредельное существо. И строго логично то, что превосходит наше понимание и что останется совершенно непостижимым для наших чувств, то не может существовать, следовательно, и не существует. До сего места конечный рассудок согласен с наукой и говорит «нет Бога». Но, с другой стороны, наше эго, «я», то, которое живет и думает, и чувствует себя независимым от нас в нашей смертной оболочке, более чем верит. Оно знает, что есть Бог в природе, ибо этот единственный, непобедимый строитель всего живет в нас так же, как мы живем в нем. Никакая догматическая вера или точная наука не в состоянии искоренить это интуитивное ощущение, прирожденное человеку, когда он однажды полностью это осознал. Человеческая натура подобна вселенской натуре в том, что она не терпит пустоты. Она чувствует интуитивное томление по верховной власти. Без Бога космос выглядел бы как бездушный труп. Так как человеку было запрещено искать Бога в единственном месте, где можно обнаружить его следы, то он заполнил эту болезненную пустоту личным Богом, которого его духовные учителя построили для него из рассыпающихся развалин языческих мифов и седых философий старины. Как же иначе объяснить обильное появление новых сект, которые растут как грибы? Причем некоторые из них до невозможности абсурдны. У человечества имеется одно прирожденное неудержимое желание, которое должно быть удовлетворено любою религией, которая вытеснит догматическую, ничем не доказанную и недоказуемую теологию наших христианских веков. Это желание – получить доказательство бессмертия. Сэр Томас Браун выразил это так. Нет более тяжелого камня, каким уныние может запустить в человека, как сказать ему, что пришел конец его существованию, или же, что нет никакой будущей жизни, по отношению к которой эта земная жизнь кажется приближающей ступенью, и что она прожита напрасно. Пусть появляется любая религия, которая в состоянии дать эти доказательства бессмертия души в виде научных фактов, и тогда ныне существующая система религиозных верований будет поставлена перед альтернативой или подтвердить свои догмы такими фактами, или же окончательно потерять уважение и любовь христианского мира. Многие христианские священнослужители были вынуждены признаться, что у них нет никакого достоверного источника, откуда человек мог бы получить уверенность о какой-либо загробной жизни. Как же тогда могло такое верование о загробной жизни устоять у всех народов в течение бесчисленных веков, если людям, как цивилизованным, так и диким, не давались наглядные доказательства? –